Аллилуйя, Отец Небесный, Великий Святой Всемогущий Творец, я прошу Тебя, благослови нас сегодня, чтобы мы могли переживать Твой свет в нашей жизни, Боже, Твой свет, чтобы мы могли зарядиться, Боже, от Слова Твоего сегодня, этой жизнью, Боже, для того, чтобы потом идти и снова побеждать, Боже, для того, чтобы мы могли от тайных наших очиститься, Боже. И мы просим Тебя, открой нам то, что для нас сегодня тайна. Наш характер, наши переживания. Положи свою крепкую руку, Боже, на интернет-соединение и дай нам возможности, Боже. Сверхъестественно, Боже. Познавать сегодня глубину красоты, гармонии Слова Твоего. Аминь. Итак, мы с вами остановились... Не помню где, но остановились мы с вами мы остановились с вами на змее. И с этим змеем мы вроде бы как разобрались, с этим Нахашем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Был, то есть был раньше всех, которого создал тоже Бог. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть мы видим три персонажа. Первый персонаж это мужчина, второй персонаж женщина, и третий персонаж Нахаш. И все это человек, Адам. Все это внутри его. Все это сплошные стороны и противодействия. Вот она чувственная сторона, женская, вот она строгая сторона, мужская. А вот естественный интеллект, то, что видит и желает все время. То, что мы видим и желаем. Вы помните, когда Иешуа ходил в пустыне 40 дней, то именно на трех уровнях точно так же он был искушаемый. То есть его желание, хоть покушай, ешь хлеб. Власть. И самое главное, наверное, это уверенность в слове. А Иешуа сказал, написано, не искушай Господа Бога твоего, ибо ты сам не знаешь, что будешь говорить завтра. Ибо ты сам не знаешь, какая завтра у тебя будет теология. Потому что Господь Бог твой будет открывать тебе каждый день. То есть Он его отправляет туда, в то же самое слово, которое называется свет. И говорит, а там написано, не искушай Господа Бога своего. А вот вы, товарищ Нахаш, искушайте. То есть вот эта внутренняя борьба, я прихожу к такому мнению, что таки все-таки Иешуа действительно был в большом смысле человеком. В котором тоже все эти компоненты были, но он умел побеждать все это. Потому что был искушаем во всем, помните? И прошел все, кроме греха. Потому что он прошел и победил его. А мы, как его ученики, должны сделать то же самое. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только вот плодов дерева, которые среди рая, то есть в середине рая. Сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь. Насчет прикасайтесь мы с вами тоже говорили. То есть, это была дополнительная заповедь, которую придумала Хава. И ее на самом деле не было. И именно она привела ее к тому, что она все-таки умерла. То есть, то, что она съела. Она поставила себе невозможное. Кстати, не помню, говорил вам или нет, то вот этот плод многие мудрецы не то чтобы на 100%, но утверждают о том, что все-таки это был этрог. Почему? Потому что этрог, когда мы прикасаемся к нему своими руками, и он еще не созрел, он после этого гнить начинает. Не знаю, по каким причинам, но это действительно так. То есть это был этрог, к которому прикасаться было нельзя. То есть когда он созрел уже, тогда можно было его брать в руки. А пока он не созрел, прикасаться руками нельзя. Это точно так же, как оптика. которые прикосновение пальцев оставляет свои отпечатки, да, и потом, когда вы фотографируете, либо это очки, через которые вы смотрите, вы как бы смотрите через жировые пятна, через какие-то. Все те же очки, все та же оптика, но уже грязная. И уже нет того качества. Вот примерно то же самое было и там. Но из чего они делают этот вывод? Потому что Хава сказала, что и прикасаться нельзя. Но на самом деле суть заключается в том, что она таки все-таки придумала еще одну заповедь, а Господь сказал, чтобы вы не добавляли к заповедям ничего и не убавляли от них, потому как это приведет вас к смерти. Что и мы видим на протяжении этих 3000 лет, пока Божье откровение было дано на Синае и до сих пор за 2000 лет христианства и так далее, сколько бы было добавлено и к каким смертям это приводило. 6 миллионов евреев, Вторая мировая война, ошибка Мартина Лютера дорого стоила многим людям и так далее и тому подобное. Окей. И мы двигаемся с вами дальше. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, пила, и также мужу своему дала, и он ел. Видите, что суть-то была как раз в знаниях. А мы говорили с вами, сначала дерево жизни, то есть Тора, а потом знания, а потом информация. То есть, видите, вот у нас тоже, да? А как же Бог сотворил эту небо и землю? Стоп, это потом. Сначала для чего сотворил? Ах, Он сотворил для меня. Так значит, я не последняя фигура. Значит, я не тот, которого все там отбрасывают, кто ни с кем там разговаривать не хочет, но Он ради меня сделал такое великое творение. Значит, я чего-то стою. Ради меня отправил Сына Своего, который умер. Ради грехов моих заплатил величайшую цену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут становится совсем другое. Вы извините меня. Если платится такая цена, значит, чего мы стоим? Вы поймите, вы приходите в магазин и спрашиваете, сколько стоит это бриллиантовое колье, вам говорят, оно стоит там 20 или 10 тысяч долларов или евро, там без разницы, или 100 тысяч, или миллион. Все в зависимости от качества этого колье. Так сколько же мы стоим, если целая жизнь была отдана за нас? Если целая вселенная была создана для нас? Сколько мы стоим? Чего мы стоим? Мы стоим дорогого. Мы даже себе представить не можем. Поэтому и написано «не убей». Почему не убей? Потому что нету цены человеческой жизни. Она бесценна. Каждый человек на земле бесценен. Мы просто не знаем цену. Мы привыкли, ходим, видим людей. А это бесценные люди, которые вокруг нас ходят. Которым просто цены нету. Их купить невозможно. Нету цены за это. Единственное, что мы должны быть благодарны тому, кто заплатил за это все, и кто сделает и пытается сделать нас до сих пор одной семьей. А мы все пытаемся разбиться на какие-то деноминации, доктринации. А мы все время пытаемся куда-то уйти в сторону и сказать, что один лучше другого, или другой хуже, и лучше или хуже, или так далее, и тому подобное. А цена наша выше всяких жемчугов. Просто оценить невозможно. Так Ева чуток ошиблась. Она рванулась за знаниями. Ой, хочу быть как Бог, чтобы знать все. Да подожди ты. Сначала дерево жизни. А дерево жизни это Тора. То есть сначала Тора, в которой ты узнаешь жизнь. Ты узнаешь, из чего она состоит, для чего она предназначена, почему она, какая она, из чего она состоит, какая инструкция там. Все в этих деталях ты когда прошел, потом, вот для чего жизнь оказывается. Только тогда человек может понять, для чего жизнь. И нам Ева как раз об этом и говорит. Ну, перепутала. Первая она была. И открылись глаза у них у обоих. И узнали они, что они голенькие, ноги. и сшили быстренько себе смоковные листья и сделали себе опоясание. Понятно, что это не были те листья, которые вот мы с вами видим сегодня на деревьях. Мы же говорили, что это был мир метафизический. То есть они стали пытаться закрывать свои мысли, закрывать то, что вдруг они увидели, что они наги, потому что когда они съели знание, то добро и зло вдруг перемешалось внутри их, потому что не было жизни. Знания сделали путаницу в какой-то их голове. Вдруг все перемешалось. Какой-то хаос настворил. И они не понимают теперь, что такое добро, что такое зло. Все перемешалось там внутри. Вроде бы и знания есть, но теперь взвесить они их уже не могут. Теперь они не могут с ними разобраться. А как они не могут с этим разобраться? Они всего стесняются. Они даже то, что доброе, теперь думают, что это плохое. До этого они были чистые. Добро и зло. Они понимали разницу между ними. Это было внутри их, это была их природа. Они все это прекрасно понимали. Теперь им нужно было просто пройти этот путь жизни. А они начали со знания. Как только знания появились, сразу они увидели, что они нагие, и стали пытаться прятаться. Смотрите, когда человек чистый, да, помните, написано, что ты прячешь глаза свои? Если ты прячешь глаза свои, значит, ты, брат, лукав. Ты что-то хочешь скрыть, потому что глаза, в глазах все видно. Глаза – зеркало души. Если ты смотришь в глаза человеку, и он прячет глаза, это о чем говорит? Он боится, что ты прочтешь что-то там. Он чего-то стесняется. Он что-то хочет скрыть. Так вот Адам, Хава и Ева пытаются теперь скрыть те знания, которые они имеют. То есть вот этот хаос внутри их. И открылись глаза у них у обоих. И узнали они, что они наги. Сшили смоковные листья, сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Бога между деревьями рая. То есть начали прятаться. Понятно, что то, что мы сейчас с вами говорим, это не факт то, что они действительно скрылись среди каких-то деревьев. Да? Но эти деревья тоже были, духовный мир-то там тоже есть. И темные места, и светлые места. И в этом метафизическом мире тоже можно было как-то укрыться. И вот они пытаются укрыться от Бога. Но как можно укрыться от Бога, когда Он везде? Помните, Давид говорит, и если я даже в преисподнюю спущусь, то и там ты. Поднимусь на верхи края, и там ты. Но куда я не пойду, везде ты. То есть скрыться-то от него на самом деле невозможно. Но каким-то образом такие они все-таки пытаются скрыться от него. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: «Во безду, ой, где ты?» Вы понимаете вопрос? Где ты? Но он-то прекрасно видит, где он. Он спрашивает: «Где ты? Где твои мысли теперь? Где твои желания теперь? Где ты вообще?» Вы знаете, бывает разговаривать с человеком, да? И ты видишь, что он не с тобой. Он вроде бы преданно смотрит в твои глаза, но он не слышит тебя. Только по одной простой причине. Либо не понимает, либо не хочет понимать, либо языка твоего не понимает. Он пытается, может быть, понять, но не понимает. Вот точно так же и Адам. Он теперь уже понять не может. И он спрашивает у него: где ты? Ты потому что я-то тебя сделал совсем другим. А теперь вот ты какой-то совсем другой. Где ты? Ага, поди перепутали порядок. Сказал вам, ешьте все, а вы взяли перепутали. Сказал же вам сначала дерево жизни, потом дерево добра и зла, потом знание. А он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, голый, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты голый? С чего ты взял, что это плохо? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Странный вопрос. Творец, конечно же, знал, что он ел от этого дерева. Но это вопрос к нему. На честность. Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. А теперь вернемся назад. А кто такая жена? Да это он же и есть. То есть это его вторая сторона. И он прекрасно это знает. А не одно. Но он мужчина, он твердыня, он должен был настоять на своем. И тут бы как раз бы ему сказать: прости, Господи, не устоял. А он что говорит? Так ты ж ты виноват. Человек впервые начинает упрекать Бога за то, что он сделал сам неправильный выбор. За то, что он не смог устоять. Он практически, знаете, что говорит? А вот ты меня сам таким сделал, чтобы я был со свободным волей и со свободным выбором. Так надо было дать тогда мне побольше силы, чтобы я делал правильный выбор. А Творец тогда ему говорит: слушай, тогда ж ты был бы роботом. То есть я бы полностью управлял тобой. А какой смысл мне тебя делать роботом, если я хочу сделать тебя по своему образу и подобию? Потому что робот не в состоянии творить. Робот в состоянии только иметь информацию и по команде действовать. Человек же создан по образу и подобию. Адам, ты слегка не понял, кто ты. Цена твоя выше всяких жемчугов. Ты должен был сделать правильный выбор. И у Адама, насколько я понимаю, вот тут в этом месте был шанс остаться в Гане. То есть в этом саду. Там, в этом идеальном месте. Но подумаешь, ошибся. Все можно было исправить. Но исправить было невозможно, потому что он сам не хочет этого исправления. Вы обратили внимание, всегда, когда человек не хочет исправляться, он ищет кого-то, кто виноват. Он всегда приходит с претензиями. Это ты виноват, это ты меня неправильно научил, это ты создал такую ситуацию, это виноват кто? Президент виноват, пастор виноват, все виноваты, все кругом, кроме него. Вот это величайшая ошибка, которая говорит о том, что ты шанс, который у тебя есть, восстановиться, просто теряешь. Ты попался. Практически, смотрите, когда мы читаем все вот эти вот моменты, да, хорошо бы нам сказать, как Давид: от тайных, Господь, очисти меня, от тайных, которые внутри меня, тайны, которые от меня сокрыты, это тайна, которой, когда у меня какая-то проблема, я начинаю винить всех. Но это моя ошибка. Это мое право выбора. Осудить кого-то или не осудить кого-то. Украсть или не украсть. Сказать где-то правильное слово или не сказать где-то правильное слово. Ведь мы молимся, много читаем, много знаем уже. И так или иначе, все время то попадаемся в какое-то осуждение, то какое-то уныние духа. Какое уныние духа? А тем не менее, оно иногда приходит. И мы не в состоянии с ним справиться. А это обман. Мы знаем, и все равно мы в этом сидим. Почему? Потому что мы всегда виним кого-то в чем-то. А нам нужно быть мудрыми. Смотрите, законы Божьи, которые мы будем с вами разбирать, они делают мудрыми простых людей. А мудрый – это тот, который может управлять своими знаниями. Итак, знания уже... Ну, у нас тут группа более-менее такая собралась уже, что знаний тут уже хватает у многих. Остается теперь вот эта великая мудрость, которая приходит от самого Творца. Умение правильно управлять своими знаниями. Если бы Адам смог бы правильно управлять своими знаниями, все было бы хорошо. Единственное, что не умел он делать, он поспешил за знаниями. У него не было еще этой мудрости. Знаний было предназначено. Он родился уже суперчеловек. По сравнению с нами, мозг
Его работа мозга, его работа интуиции и прочее, вся его существо работало на все 100%. Сегодня грех заслоняет и делает этот свет, который выходит от Творца, тускловатым. Он практически до нас не доходит. И мы находимся на том уровне, на котором мы сегодня находимся. А я верю, что Творец хочет нас поднять на новый уровень. На тот уровень, который мы сможем, в котором мы сможем больше и сильнее переживать мудрость, которая исходит от Творца. То есть ходить во свете. Помните, слово Твое – свет стезе моей. Слово Твое – свет ноги моей. След, когда я иду, у меня всегда светло, а в темноте, когда ты идешь, ты всегда идешь с опаской. А слово твое, свет стезе моей, вот он, свет и пришел, поэтому и в первый день и сотворен был именно тот самый свет. А Адам сделал ошибку. И главное, не захотел эту ошибку увидеть. А теперь ищет крайних. Адам сказал: а вот жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Во-первых, стуканул, а во-вторых, нашел крайнего. И сказал Господь Бог жене, теперь обращается как бы к Адаму номер два. «Что ты это сделала?» А жена сказала: «Так и Нахаш обольстил меня, и я ела». Практически то же самое. Ну кто ж крайний-то? Конечно же не я. Это же вот он, Нахаш. Ты ж сам дал этого Нахаша. Сам сотворил его до времени. Он же не сам появился. Это ж твое творение. Ты его нам дал. Он мне сказал. Так и я и ела. Адам послушался Еву. Ева послушала Нахаша. Была обольщена и ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты. Пред всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Теперь Бог обращается к Нахашу и говорит ему: за то, что ты сделал это, проклят ты. Агадисты вообще считают этого змея, то есть это олицетворение змея, то есть Ецер Гара, злой помысел, злое побуждение. То есть он еще именуется как ангел смерти. Он есть человек-убийца, и он есть олицетворенная смерть. Будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вот что обещано в пищу вот этому змею-искусителю. Духом он владеть навсегда не может теперь, потому что дух возвратится к Богу. Это то, что мы читаем в Экклесиасте в 12 главе, в 7 стихе. И Бог будет судить его. То есть змею же останется прах, мертвое тело. Из праха человек сотворен, прах и вернется. То есть мертвое тело будет отдано ему. Поэтому все повествование о грехопадении Адама имеет вот такой как бы символический смысл. Адам символизирует дух, разум человека. Хава – душу, сферу чувств. То есть змей – это злое побуждение, которое исходит от плоти, от животной природы. Мы уже говорили с вами. Этот змей воздействует на чувства, а чувство – это Ева, склоняя их к греху. А они в свое время помрачают разум, а разум – это Адам, то есть мужчина, что и приводит к смерти духовной, а затем и физической. И так Адаму сказано, что он умрет в тот день, когда вкусит запретный плод. То, что мы читали в 17 стихе во 2 главе. Выражение «смерть и умрешь» указывает не на мгновенную смерть, а на переход просто в разряд смертных. Здесь может также иметься в виду не обычный человеческий день, а день Господний, который равен тысяче лет. Помните, 2 Петра, 3 глава, 8 стих. День Господень как тысячу лет. Который Адам, ведь умер-то он в 930 лет ему было. Бытие 5.5. Не прожил целиком, то есть. Но гораздо важнее, что духовная смерть его, отлучение от общения с Богом, изгнание из сада, то есть из состояния радости в Господе, наступило в самый вот этот вот момент греха. радость была потеряна. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету. Вот этот стих идей вообще-то много значений. В нем содержится предсказание, во-первых, о приходе Машеха, того искусителя, искупителя и спасителя, то есть посланника Божьего, Машеха, который поразит змея в голову. То есть отнимет у дьявола власть над человечеством. Слова, сказанные змею, а ты будешь жалить его в пету, являются как бы предречением тех телесных мук, которые претерпит Сын Божий, Машех, Мессия. Почему? По вине дьявола. А другое толкование относит эти слова к вот такой духовной борьбе, которая совершается там, внутри нас, внутри человека. Змей, злой помысел, злое начало воздействует только на пету, то есть на самые низшую, связанную с прахом и землей частью нашей сущности. Мы же, укрепившись духом, можем поразить этого змея в голову. Почему нам важно так внимательно изучать Писание? Почему нам важно так много молиться? Потому что мы возвышаемся тогда, мы на новый уровень поднимаемся. Он на этом уровне бить нас не может. Он нас может бить только на наших низменных чувствах, на наших желаниях. Я хочу хорошую машину, я хочу дом, я хочу вот этот костюмчик, я хочу вот эту пищу. Как бы естественные желания, которые и есть внутри нас. И именно на этом уровне он бьет. И нам нужно различать эти моменты. Но если ты духовно возрос, то ты понимаешь, что, допустим, ты хочешь, если машину какую-то хорошую, это неплохо. Это хорошо, что ты хочешь хорошего. Но если ты ее хочешь, это означает, что она действительно необходима тебе. То есть это инструмент какой-то, который необходим тебе для достижения для достижения определенной цели, для достижения каких-то моментов. Просто это инструмент, но не цель. И вот тут вот вся и ошибка. Порядок, смотрите. Порядок должен быть в нашей жизни. Сначала перед нами в первую очередь стоит цель, а потом все вот эти инструменты. Инструменты важны, они нужны, и они не должны становиться самоцелью. Поэтому перед нами все время стоят вот такие вот штучки, как десятина и прочее. Бог проверяет наши сердца постоянно. Где же наша цель? Он говорит, вот смотрите, я стою перед вами, и в моих руках, ну, буквально все. А тебе-то нужно всего-навсего показать, что твоя цель – это я, а не те средства и те инструменты, которые я дал в твои руки. Вот здесь вот этот вот самый момент. То есть цель и средства. Помните, как в Эдеме мы говорили, что цель и средства, они там соединены, они вместе. И нам и там не нужно их достигать, а здесь нет. Здесь есть цель, есть средства. И не все равно, какие средства для достижения цели. То есть многие готовы, чтобы достичь цели, пройти через все что угодно. Через предательство, через воровство и так далее. Я иду для того, чтобы увеличить мою домашнюю группу. Я иду для того, чтобы увеличить мою деноминацию и так далее. Я иду любыми целями. Нельзя. Все должно быть чисто. Все должно быть красиво. Средства должны быть настоящие, красивые и чистые. Иначе смерть, иначе ты не достигаешь своей цели. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, а болезнь будешь рождать детей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Ну что, боли и страдания, которые терпит женщина при родах, вообще не свойственны никаким другим живым существам. Некоторые биологи полагают, что человек как бы платит эту дань за то, что выделился из природы и обособился. Здесь же сказано, что человек переносит дань на наказание за первородный грех. 17 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Как это проклята земля? Смотрите, в книге Екклезиаст говорится, Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Мир. Слово «мир» на иврите «олам» означает здесь вселенную. Все существующее находится в нашем сердце, ибо воспринимаемый мир и воспринимающие чувства – суть одно. Вне Адама, в чье сердце Создатель вложил вселенную. Мир как бы не существует. Поэтому с падением Адама, с которым таинственно соединено вот все буквально мироздание, пал и весь видимый мир. Проклята земля за тебя. И последствия этого проклятия земли за человека мы наблюдаем по сей день. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Тернии и волчицы — это колющие и цепляющиеся сорняки, которые всходят между колосьями, заглушая рост. То есть культурные ростки, которые пробиваются, они всегда забиваются какими-то терниями и волчами, то есть какими-то сорняками. Им подобны горести, испытания, страдания, которые выпадают на нашу жизнь, в течение нашей жизни. 19 стих написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Смотрите, это слова не только к плоти, но и к духу Адама. Его дух должен вернуться в тот самый высший духовный мир, тот самый Ган, то есть сад, из которого был изгнан. Откуда мы говорим, что таки все-таки мы вернемся туда? Это наша дорога. Еще раз читаем, смотрите. Здесь явно Бог говорит об этом. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, и доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Вы понимаете, о чем здесь говорится? То есть, доколе не возвратишься ты куда? Снова в Ган. Не в Эдем, а в Ган. То есть, Эдем для нас это вообще неизвестно. Но в Ган, в сад вот этот вот. Эдемский сад, будем говорить. Это там, где вот эта метафизическая жизнь. Там, где Божье присутствие, там, где Божий свет, там, где все чисто, там, где естественное развлечение добра и зла, где зла, естественно, не будет. Так и значит, все-таки Бог говорит: на время вас вот в эту землю на 6 тысяч лет отправляю, и вы уж тут, ребята, как-нибудь потихонечку каждый работайте над собой или вместе трудитесь над собой. Но ваше будущее – это возвращение в Ган. Возвращение туда. И уж поверьте, я сделаю все для того, чтобы исполнилось мое слово. Поэтому на эту землю приходит Сын Его, который есть путь, истина и жизнь, через которого мы и возвращаемся в этот самый Ган, в эту удивительную землю. Возвращаемся все вместе. На то есть время, на то есть пророчество, на то есть жизнь. Хорошо, идем дальше. Следующая речь уже относится уже не к телу Адама, ибо прах ты, и в прах возвратишься. А дальше уже к телу относится, ну, к праху относится. И нарек Адам имя жене своей Хава. Хава – это живящая или дающая жизнь. Ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Итак, наша мама, наша прапрапрапрапрапрабабушка, наша прапрапрабабушка, она наша прапрапрабабушка. Сразу как только ей дано было имя, а имя, как вы знаете, дается в духовном мире. Для чего? Для того, чтобы... Ну, это предназначение, это судьба, это цель. Имя – это цель, предназначение и судьба. Человек, который получает определенное имя, имя означает цель, судьба его, жизнь его. То, как он должен жить и то, чем он должен жить. Так вот, смотрите, Хава. означает дающая жизнь и живящая. То есть она в этот момент получила предназначение давать жизнь. Это предназначение женщины. Какая бы женщина ни была, внутри ее есть огромное это желание давать жизнь. Как бы, знаете, происходит вот такое, да? Творец, ведь он все время отдает. Ему так нравится отдавать. А мы люди, человеки, эти те, которые принимаем. Мы принимаем его дыхание и живем им. Мы принимаем все растения, все плоды, которые здесь. Все, что он дает, мы принимаем. Но мы-то созданы по образу и подобию его. Значит, мы должны отдавать. Так вот, Хава, смотрите, в этот момент как бы становится тоже такой, как Бог. Она теперь тоже отдает. Бог дает жизнь, и она теперь дает жизнь. Она как бы говорит, я создана по образу и подобию твоему, ты даешь жизнь, и если ты дал мне это имя, спасибо тебе, потому что я теперь тоже, как ты, я даю жизнь. И теперь женщины на протяжении всех этих тысячелетий рождают новую жизнь. Понятно, что детей дает Творец. Он вкладывает их в чрево наше. Он создал эти законы, по которым создается новый человек. Мы как бы люди, человеки. Мы делаем здесь на земле то же самое, что делает он там на небесах. Мы даем жизнь. Мы продолжаем эту жизнь. И этим мы показываем, что таки мы все-таки созданы по его образу и подобию. Он отдает, и мы отдаем. Почему такое страстное желание к своим детям все время отдавать и отдавать и отдавать? И мы у наших детей ничего не спрашиваем. Это наша природа, которая называется божественная природа. Это есть божественная природа отдавать. Поэтому, когда мы даем жизнь чему-то, мы хотим отдавать, 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 отдавать. И нам, собственно, не так важно, что мы возьмем назад. И нам, собственно, не так важно, подадут ли нам стакан воды или не подадут нам стакан воды. Нам самое важное в этой жизни отдавать. Нам самое важное в этой жизни, потому что мы образ и подобие. Поймите, отдавать, 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 сеять. Бог создал нас. Это внутренняя наша природа. Поэтому я помню, я... Когда, по-моему, праздник Йом-Кипур был, да, Оля, ты не помнишь? Я спросил там у всех, как вы считаете, что тебе радостнее, что тебе больше, на Суккот, да? Буквально у всех спросил, что тебе больше приносит радости, отдавать или брать? И некоторые честно сказали, и брать, и отдавать. А основная масса, ну, больше, наверное, слукавила и сказала отдавать. Но когда мы собрали пожертвования, то ту сумму, которую мы собрали с такого количества, ну, людей, ну, это было просто смешно. Нас обычно собирается гораздо меньше, у нас в два раза больше собирается пожертвований. То есть, это было лукавство. Мы разучились. Мы потеряли свое естество. Мы потеряли то, что внутри нас есть. Поэтому вот эта фраза, которая называется в иврите «хашвейну», «Возврати нас!» Нам самим даже возвратиться трудно. Потому что вот это материалистическое, материальное, которое мы живем вот в этом материальном мире, оно стало настолько сильно возобладать нами, что мы потеряли свою природу. И где-то в глубине своего сердца мы просто соглашаемся с этим, но в реальности делаем все наоборот. Итак, мы сотворены по образу и подобию для того, чтобы отдавать. Хава должна теперь стать первой праматерью. Она должна давать жизнь. Теперь смотрите, если бы в виду имелись обычные одежды, то Адам мог бы сшить их себе сам, естественно. Зачем Богу бы это нужно было делать? Но все мы до сих пор ходим вот в этих одеждах кожаных, сделанных Творцом, ибо облачены во плоть. Такое плотное телесное естество получил Адам только после грехопадения, когда он из духовного мира, Ган, Эдема, был изгнан в мир вещественный, материальный. Или, говоря иначе, часть мира, в котором находится Адам, до грехопадения пала и уплотнилась, и вместе с ним проклята земля за тебя. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. с такими словами, смотрите, Творец обращается, это же он не к Адаму обращается, он обращается к кому-то, кто там стоит вокруг него, он обращается к ангелам, поскольку они тоже имеют образ Божий. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть падший дух, познавший зло и приверженный к злу, не должен оставаться в раю, не должен оставаться в этом высшем духовном мире, дабы не осквернить других и не увеличить зло, и чтобы оно не увековечилось. Зло не должно быть жить вечно. Зло по сути своей, оно просто временно. Оно есть ущерб, недостаток. Оно прекращается при восполнении и исчезает только в гармонии с Творцом. И та любовь, преданность, кротость, единение с Богом, которую утерял Адам в раю, он должен теперь восстановить в себе за время своей земной жизни. То есть вот эта духовная, наверное, не духовность, а духовность и любовь, которые утеряны, он должен восполнить заново и приобрести, чтобы вернуться туда, откуда упал. Откуда упал. Адам не будет впущен снова в Эдем, пока к нему относятся предостерегающие слова о том, что вкусивший зло, не должен жить вечно. Он пребывает в изгнании, пока зло остается внутри его, там внутри. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Вспомним, что создал Господь Бог человека из праха земного. Вот эту самую землю, из которой он взят, человек должен теперь возделывать. То есть самосовершенствоваться, чтобы возвратиться в то состояние богопознания, любви к ближним, которое вот свойственно именно тому райскому духу. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувина и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Здесь появляются херувимы. У нас время уже кончается, окей. Уже. Здесь, в общем-то, появляется херувим. Сейчас пару слов о херувиме и закончим. И в оригинале здесь стоит множественное число, то есть много их. Это один из разрядов ангелов, которые упоминаются в Библии, как, например, серафимы, Исаия 6 глава 2 стих. Престолы, господство, начальство и власти, Колоссянам 1 глава 16 стих. Архангелы, 1 Ефесянам 4 глава 16 стих и другие. То есть их сотворение не описано в Библии вот таким явным образом. По преданию, когда Бог создал свет и отделил его от тьмы, то он произвел легионы вот этих светлых сил. То есть воинства небесные, огромные. Даниила, 4 глава, 32 стих. Откровение, 19 глава, 14 стих. То есть еврейское слово «малах» или «малах», как и греческое «ангелос», означает «посланник». В русском языке говорят «ангелы». Что же такое пламенный меч, который там вращается? Согласно некоторым толкователям, это ад, ибо он наказывает грех подобно мечу и полон неугасимого огня. Это написано в Марке, 9 глава, 43 по 44 стих. Другое объяснение такое. Это пламенный обращающийся меч, это солнце, которое мы видим как бы обращающимся вокруг земли. И следовательно, мы находимся под этим мечом, ибо здесь на земле карается грех, совершенный человеком в мире духовном. Светом видимым заслонен и утаен от нас свет невидимый, пока наши чувства открыты, в мир видимый, духовный мир от них сокрыт. Когда же внутреннее зрение и слух, сердце и души пророков открываются в мир невидимый, то для них исчезает на время земной мир. Поэтому этот пламенный меч, который обращается, и сохраняет, и охраняет, и закрывает путь к дереву жизни. То есть к вечной жизни. В данной связи возникает вот такой вопрос. Почему же мы, такие далекие предки Адама, подлежим смерти и облачены в одежды кожаные, земные тела? То есть разделяем с ним ответственность, в принципе, за его грех. Ведь в Библии сказано, что дети не должны быть наказываемы за грехи отцов. Например, во Второзаконии сказано: отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказаны смертью за его отцов, который каждый должен быть наказываемым смертью за свое преступление. А в книге чисел Моше и Аарон говорит так. То есть Моше и Аарон, они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». А в третьей книге Эздри, это Деутероканоническая книга, содержатся горестные слова, которые обращаются к Адаму, как бы от лица всего человечества. «О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил? То совершилось падение не тебя одного, но и нас, которые от тебя происходим». То есть одно из объяснений к тому, что наказание Адама подверглись и его потомки, содержится в книге Осии. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, боговедения более, нежели всесожжение. А они же, подобно одному, нарушили завет и там изменили мне». Бог хочет милости и боговедения. А Адам в раю отвернулся от боговедения, нарушив заповедь и тем самым прервал общение с Творцом. То есть его потомки, то есть мы, подобно одному, нарушили завет и там изменили мне, как он сказал. Там же, где Адам изменил Богу, то есть в Эдемском саду, изменили Творцу и те души, которые за это суждено рождаться на земле в телах потомков Адама. Все мы таким образом являемся, как и Адам, падшими духами, которые для исправления посылаются в этот мир и рождаются в теле. Таким образом, каждого из людей постигает наказание за его собственный грех, подобный греху Адама. Первородный грех Адама представляет собой как бы архетип греха, совершенного каждым из нас. А в ином ракурсе рассматривается данную проблему толкователи вот такого мистического смысла Библии, каббалисты. Слово «каббала» означает «полученное от духовных наставников учения». Особенно знаменит каббалистическая книга «Зогар», «Заря» или «Сияние» по переводе. По преданию, ее текст восходит ко второму веку нашей эры. Согласно учению Каббалы, все души были некогда соединены в Адаме, и он поднимается или понимается как прообраз человечества. Совокупность всех человеческих душ. Падение Адама каббалисты уподобляют выпадению из рук Творца зеркала, в котором отражался лик Божий. Почему Адам называется созданным по образу и подобию Творца? Зеркало раскололось на множество осколков и на отдельные души людей. И лишь Машех, Мессии, предстоит в будущем заново собрать, соединить все эти осколки, чтобы зеркало снова отразился лик Божий. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. То есть изложенное вот это воззрение Каббалы помогает нам лучше понять рассуждение апостола Шауля о двух Адамах, которые перстном и небесном. Причем род вторым подразумевается Маше, Иешуа, Мессия. 1 Коринфянам 15 глава 44 по 49 стих. По-видимому, и учитель Шауль, и иудейский мудрец Гамлиэль, Деяния 22 глава 3 стих, знали это каббалистическое учение. Мы находим его в Новом Завете, в Брит Хадаша. Например, в послании к Римлянам там говорится, еще раз читаем, 5 глава 12 стих: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Эти слова тоже можно понять в том смысле, что все души будущих людей, находясь в Адаме в момент его грехопадения, ту же идею, смотрите, развивает Шауль в первом послании к Коринфянам. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Машехе все живут или воскреснут». Признание Мессии Иешуа в том, что вновь собраться в всем разъединенным и рассыпавшимся, то есть распавшимся частям Адама в своем едином духовном теле, то есть ту церковь, то тело, о котором мы сегодня говорим, есть тело Машеха, то есть мистическое сообщество людей, соединенных любовью и составляющих нового Адама. Это Римлянам 12 глава, 4-5 стих. 1 Коринфянам 12 глава, 12-13 стих. Поэтому путь спасения есть прохождение вспять, путь падению. Есть настоящее возвращение к Богу. Чему и призывал людей Иешуа. И все пророки, бывшие до него и после него. То есть вот этот смысл слова «покайтесь» Матфея 4:17. 4.17. По-древнееврейски шуву. Возвратитесь. Возвратитесь к Богу. Иеремия 3.22. Осия 14.2. Захария 1.4. Не дал вам в средневековом христианской живописи крест с распятием Машеха имеет в основании своем черепа Дама. И кровь, стекающая с креста, омывает этот череп. Само название Голгофа восходит к древнееврейскому слову «гулгелот» – череп, ибо по древнему преданию на этом месте была погребена голова Адама. Тело же его похоронено в Хевронии, в пещере Махпила, там, где впоследствии были похоронены патриархи Авраам, Исаак, Яков, их жены и так далее. Итак, Адам был изгнан из рая с наступлением вечера, ибо голос Божий он услышал во время прохлады дня. 3.8. В Израиле таким выражением обозначается предвечернее время. И когда изгнал Бог Адама, наступила ночь человеческой истории, полная тьмы и ужаса. В книге пророка Исаии есть очень загадочные слова, которые могут относиться именно к этой ночи. «Кричат мне от Сеира, сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. То есть обратитесь, возвратитесь. Итак, мы с вами закончили две книги Бытия. Следующая часть, четвертая часть книги Библии, будет говорить уже о физическом теле, о физической жизни Адама и Хавы, о семейной жизни, и будет дальше детализироваться это дерево жизни, в котором человек должен усовершенствоваться здесь на земле. Авину Шабашамаем, спасибо тебе за сына твоего, спасибо тебе, что ты нам дал второго Адама, и мы в нем являемся восстановлением и возвращением к тебе, к Творцу, в этот Эдемский сад. Возвращением к тебе. Хашвейну, Иешуа, возврати нас. Хашвейну, Иешуа, возврати нас. Соедини нас. И дай нам возможность, Боже, вернуться в твой удивительный сад. Сад любви, гармонии и жизни настоящей. Возврати нас. Во имя Сына Твоего собрались сегодня. Во имя Сына Твоего, Боже, сегодня мы здесь разбирались, чтобы стать одним. И все сказали «Амэн».
Амэн.